верую. По воскресеньям наваливалась особенная тоска, какая-то внутренняя, едкая. Максим физически чувствовал ее, гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась поцеловать. Опять навалилась.
О, Господи, пузырь! Туда же, куда и люди, тоска!
Издевалась жена Максима, Люда, неласковая рабочая женщина. Она не знала, что такое тоска.
С чего тоска-то?
Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами, стискивал зубы.
«Давай, матерись, полайся, она, глядишь, пройдет тоска-то. Ты лаяться-то мастер».
Максим иногда пересиливал себя, не ругался. Хотел, чтоб его поняли.
«Не поймешь ведь». «Почему ж я не пойму? Объясни, пойму».
«Вот у тебя все есть, руки, ноги и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Так?»
«Ну?»
Максим легко снимался с места. Он был 40-летний легкий мужик, злой и порывистый. Никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много. Ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели. «Но у человека есть также душа. Вот она здесь. Болит!» Максим показывал на грудь. «Я же не выдумываю. Я элементарно чувствую. Болит».
«Больше нигде не болит?»
«Слушай!» — взвизгивал Максим. «Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура!»
Вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал. Никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вы не покажи в ладонях душу, она скажет «требуха». Да и сам он не верил в такую-то, в кусок мяса. Стало быть, все это пустые слова. Чего и злить себя.
«Спроси меня напоследок, кого я ненавижу больше всего на свете. Я отвечу людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить все равно, что об стенку головой биться».
«Ой, трепло! Сгинь с глаз!»
«А тогда почему ж ты такой злой, если у тебя душа есть?»
«А что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю. Душа-то ей болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю».
«Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то, да отдыхают культурно. В кино ходят. Этот нервничает, видите ли. Пузырь!»
Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Зима, мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом, люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на кромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет, мороз. Люди по домам в тепле, разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних. Есть, выпивают, но и там веселого мало. Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он никому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. «Ничего не хочется, вот где сволочь! Маята!» «И пластом недвижно лежать тоже не хочется!» И вот купить не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал, пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям, и себе потом становилось нехорошо. Один раз пьян убился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты. Ревел, оказывается, Он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это гнусное предательство, что он, научный Власов, просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.
«Зачем же чертежи-то передал?» — допытывался старшина. «И кому?»
Этого Максим не знал, знал только, что это хуже Власова. И горько плакал. В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.
«Ну и что?» — сердито думал Максим. «Так же было 100 лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Мелофеева сын. Я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои. И все? А зачем?»
Совсем тошно стало Максиму. Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп с волосами. У попа что-то такое было с легкими, болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом. Барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт. Максим пошел к Лапшиным. Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развязях, клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье, он принесет сразу 12 барсуков. «Мне столько не надо. Мне надо 3 хороших, жирных.
Я принесу 12, а ты уж выбирай сам каких. Мое дело принести, а ты уж выбирай сам каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел, а я их тебе приволоку 12 штук».
Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.
«Что?» — спросил он. «Душа болит», — сказал Максим. «Я пришел узнать, у верующих душа болит или нет?»
«Спирту хочешь?»
«Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать, болит у тебя когда-нибудь душа или нет?»
Поп налил в стакан спирт, придвинул Максиму 1 стакан и графин с водой.
«Разбавляй по вкусу».
Поп был крупный, 60-летний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа ясные и умные, и смотрит он пристально, даже нахально. Такому не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный. Ни ему бы, ни с таким рылом горести и печали человеческие, живые и трепетные нити распутывать. Однако Максим сразу это почувствовал. С попом очень интересно.
«Душа болит?»
«Болит».
«Так».
Поп выпил и промокнул губы крахмальной скатертью, уголочком.
«Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай».
Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил.
«Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом, то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло, есть добро. Нет зла, нет добра. Понимаешь меня?»
«Ну-ну.
Не понукай, ибо не запряг еще».
Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот странно, далеко и безответственно.
«Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. 2000 лет он присутствует среди людей как идея,
борется со злом. Илюха заснул за столом. 2000 лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста, или отойди вон к отдушине и смоли. Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.
Чего с легкими-то? Поинтересовался для вежливости.
Болят, кратко и неохотно пояснил поп.
Барсучатина-то помогает?
Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный.
Ты что? Удивился Максим.
Я просил не перебивать меня.
Я насчет легких спросил.
Ты спросил, от чего болит душа. Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе зачем? Представь себе. Победило добро. Победил Христос. Но тогда зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.
В коммунизм, что ли?
Что коммунизм?
В коммунизм веришь?
Мне не положено. Опять перебиваешь.
Все, больше не буду. Только ты это... Понятней маленько говори, и не торопись.
Я говорю ясно, хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта победит. Иначе для чего все, а? Где такая сила?
Поп вопросительно посмотрел на Максима.
Есть она?
Максим пожал плечами. «Не знаю».
«Я тоже не знаю».
«Вот те раз».
«Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле». «Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу. У меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость...» Поп выпил спирт, промокнул скатертью губы. «Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна». «Но стаканами, стаканами, сын мой!» Круг замкнулся. «Мы обречены».
«Ты прости меня. Можно я одно замечание сделаю?»
«Валяй.
Ты какой-то интересный поп. Разве такие попы бывают?»
«Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно». Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за Бога и не почитал.
Значит, если я тебя правильно понял, Бога нет?
Я сказал нет. Теперь я скажу да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на 25% водой и дай мне, и себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, да увидим дно.
Поп выпил.
Теперь я скажу, что Бог есть, имя Ему — жизнь. В этого Бога я верую. Это суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе, это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать.
Максим пошевелился на стуле.
Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить, что же верно.
Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой вместо того, чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому в соответствии с этим моим богом я говорю. Душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрёна мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад. Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. Ты пришел узнать, во что верить? Ты правильно догадался. У верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других. Зло? Ну, зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких подставь в правую, дам в рыло и баста. А если у него кулак здоровей? Значит, такая моя доля за ним бежать. А куда бежать-то? На Кудыкину гору. Какая тебе разница, куда? Все в одну сторону, добрые и злые. Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, — сказал Максим. Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая — скулить на месте. Максим стиснул зубы. Въелся горячим злым взглядом в попа. За что же мне доля такая несчастная? Слаб, слаб, как вареный петух. Не вращай глазами. Попяра! А если я сейчас, например, тебе дам разок по лбу, то как? Поп громко, густо, при больных-то легких, расхохотался. «Видишь?» — показал он свою ручищу. «Надежное. Произойдет естественный отбор. А я ружье принесу. А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб. Ну, ножом пырну. Я могу. Получишь 5 лет. У меня поболит с месяца и заживет. Ты будешь 5 лет тянуть». «Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?» «Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал». «Налей». Максим налил. «Ты самолетом летал?» — спросил поп.
«Летал. Много раз.
А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно. Когда я садился в него, я думал, если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу. А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку. Молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют, Есенин мало прожил. Ровно с песню. Будь она эта песня длиннее, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. Вас в церкви как заведут. У нас не песня, у нас стон. Нет, Есенин здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?
Люблю.
Споем? Я не умею. Слегка поддерживай, только не мешай. И поп загудел про клён заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда защемило в груди. На словах «Ах, и сам я нынче, что это стал нестойкий!» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой. «Милый, милый! Любил крестьянина! Жалел! Милый! Я тебя люблю! Справедливо? Справедливо! Поздно? Поздно!» Максим чувствовал, что он тоже начинает любить папа. «Отец! Отец! Слушай сюда!» «Не хочу!» — плакал поп. «Слушай сюда, колода!» «Не хочу! Ты слаб в коленках!»
Я таких, как ты, обставлю на первом же километре. Слаб в коленках. Тубик!»
«Молись!» — поп встал. «Повторяй за мной!»
«Пошел ты!»
Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.
«Повторяй за мной! Верую!»
«Верую!»
— сказал Максим. «Громче! Торжественно! Верую! Вместе! Верую! Верую!»
Заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил.
«В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию, в космос и невесомость, ибо это объективно!»
«Вместе! За мной!»
Вместе заорали.
«Верую! Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле! Верую! Верую! В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю, в плоть и мякоть телесную!»
Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел. Громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху в присядку и орал, и нахлопывал себя по бокам и по груди.
«Эх, верую, верую! Туды, 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 раз, верую, верую! Умпа, 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 два, верую, верую!»
А вокруг попа подбоченясь мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил.
«Оття, оття, оття, три! Верую, верую! Йоття, йоття, все четыре!»
«За мной!»
— восклицал поп.
«Верую, верую!»
Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался в присядку, как в прорубь, распахивал руки. Половицы гнулись.
«Эх, верую, верую! Ты на пять! Все оглобельки на ять! Верую, верую! А где шесть, там и шерсть! Верую, верую!»
Оба. Поп и Максим плясали с такой, с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами. Илюха посмотрел, посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал
«Иха! Иха!»
Он не знал слов. Рубаха на попе, на спине взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц. Он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверное, не так легко перекусить, раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросят принести волка пожирнее. Он так просто не уйдет.
«За мной!»
— опять велел поп. И трое во главе с яростным раскаленным попом пошли, приплясывая кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы. На столе задребежали тарелки и стаканы.
«Эх, верую, верую!»